Практика иллюзорного тела, важная часть неприятия, предполагает, что мы выполняем преображение в девату. И у каждого садху есть свой ишта-девата, то есть избранное божество. И наш ишта-девата — это Дататрия. Но Дататрия — это не просто как бы избранное божество, но потому что нам надо преобразиться. Божество — это сам Абсолют. И чтобы проявить какую-либо силу, этот девата принимает форму випхути, проявления. То есть он проявляется в виде конкретной имени и формы в уме самого практикующего. И вот когда мы так размышляем, важно понять, что Дататрия для нас — это наше будущее. То есть наша задача — стать Дататрией, превратиться в Дататрию. Если бы вы были последователями Двайты или Вишишта-Двайты, вам бы сказали: что ты, что ты, не дай Бог не становись никогда Дататрией. Это ад, Саюджа-Мукти, все, туда идут авьяктики, майявади-имперсоналисты. Но, как говорится, детям детская практика, взрослым взрослая практика, каждому свое. Но в том смысле, что есть Вишишта-Двайта, есть Двайта, есть Адвайта, как вершина, воззрение. И те, кого страшит идея недвойственности, они говорят: я не хочу быть сахаром. Я хочу быть тем, кто ест сахар. Я всегда буду дживой, отдельной от Брахмы. Я буду ему поклоняться на расстоянии. Почему? Потому что подойти страшно. Начну подходить — исчезну. Все. Но Двайта — это бесстрашное воззрение. Бесстрашное воззрение тогда... Когда мы говорим, мы хотим быть и сахаром, и тем, кто его ест, и всем чем угодно, и патокой, и медом, и тростниковым сахаром, другим сахаром, каким угодно. Мы хотим истину, мы хотим Бога без дистанции, без разделений. С другой стороны, это не повод для юношеской такой бравады, потому что ничто так не вводит в иллюзию, как высшие учения. На пути высших учений также легко и заблудиться. Поэтому мы всегда говорим: разделяй воззрение и поведение. То есть, несмотря на очень высокое воззрение, в поведении мы все держимся духа и буквы монашества. Понятно, да? То есть это не то, что мы думаем: я брахман, мне море по колено, закон не писан, все. Еще как писан. Если не будет он писан в монастыре, ну сансара свой закон пропишет. Он пропишет 100%. Кала, время пропишет, деваты, кармы управляющие пропишут. Пропишут все равно. То есть нельзя закон нарушить, его не превзойдя. Ясно? То есть превзойти закон — значит раскрыть себе новый статус сознания, стать от него свободным. И вот одно из следствий наших ограничений — это то, что мы родились в этом материальном мире из-за своих прошлых грехов. Папас накопили много в тонком теле, приняли материальную форму. Это значит, в этой жизни у нас есть уникальный шанс эти грехи очистить. И тогда больше не рождаемся. Рождаемся в высших мирах только. Не успеваем очистить, а рождаемся заново. Ну, такой закон. Дайва, нияти. Как говорят, закон суров, но он закон. Все зависит от нас. И Дататрия для нас — это как бы такая форма брахмана, которая является ануграхой, милостью, которая позволяет нам очистить это неведение. И наша практика в иллюзорном теле означает превратиться в Дататрию, открыть в себе природу Дататрии, узнать природу Дататрии и в конце концов пробудить все его аспекты, все его силы, шакти. Итак, каковы качества Дататрии? Задача монаха является всегда направлять ум на Бога, поскольку Бог — это все всегда и везде. Если монах неопытный, он не знает, что ему надо направлять на Бога. Он думает: ну, надо направить на соседа или на соседку. Там сосед какой-то с недостатками, там какой-то он непродвинутый, клешку новый. И ум направляется на соседа в ретрите. Мешает, кашляет, не медитирует, спит еще. Что за человек вообще? Так. Это монах, который не знает, куда его направить. Или он направляет на соседку. Вот соседка выглядит привлекательно. Да, в миру у меня не было таких знакомых. Хорошо бы встретить с ней поближе. Тоже монах не знает. И послушный, куда его направить. Но ему ни туда не надо направить. Либо он направляет на прошлое воспоминание. Начинает думать так, так, анализировать, сравнивать, оценивать. На внутренней ясности вот у меня было такое состояние, теперь такое, вот как-то все. На самом деле это все не те места, куда он направляется. Ну, надо на Бога направлять сознание. В ретрите, на кухне, в служении, куда угодно, где угодно. Просто всегда направлять на Бога. И когда мы говорим о созерцании, это уже... Мы конкретно рассказываем, как именно его направлять. Но принципиальное направление куда? На Бога. Только на Бога. Год назад, 2 года назад, через 3 года, через 5 лет, через 10 лет. В одно и то же место. То есть монах это как стрела, которая все время на Бога только и направляет свое мышление. Вот это означает правильный монах, который идет к Богу. Если он не туда направляет, значит он... заблуждается, что-то в учении не понял, где-то с воззрением не разобрался. И когда мы медитируем, особенно в ретрите, если мы не умеем направлять ум на Бога, то ум все равно захочет куда-нибудь направиться. И тогда он может направиться на внутренние ясности. Ясность — это такая вещь, как линза, увеличительное стекло. С помощью линзы можно увеличить, рассмотреть божество, Дататрею, да? А можно рассмотреть какую-нибудь отвратительную картину. Клеш. Ему все равно, в ясности. И бывает, если мы не знаем, что на Бога надо направлять, мы можем взять эту линзу и рассматривать ум, клеши, самскары, васаны. И смотреть, о, как здорово, все так интересно. Я никогда так не видел. В ретрите посидел, 2 месяца увидел. Но это тоже неправильно. Почему мы говорим, самосвобождайся, самосвобождайся. Но если человек не понимает, как именно самосвобождаться, он думает, ну как-то быть в осознанности, а куда? Нужна альтернатива, куда ум направить. Поэтому самосвобождение — это не только уходить от данных, а это куда направлять ум. Его надо направлять на Бога. То есть вместо клеш, ясности и мыслей перемещаем его на Бога. Снова ум куда-то хочет войти, во внутренние данные, в карму, в созерцание, снова на Бога. Вот это истинное самосвобождение. А если мы просто как-то оцепенели, застыли, не даем мыслям развиваться, ну и не знаем, куда ум направить, в какой-то просто осознанности пытаемся, но эта осознанность не направлена на высший объект, это еще не зрелая практика самоосвобождения. Потому и говорят, вот все понимаю, освободить не могу. А почему не можешь? А не туда направляешь ум. Направь на Бога, тебя экстаза хватит, самоосвободишь ты все, и забудешь про все. Как можно не забыть о каких-то мелких вещах, когда ты думаешь об этом? И поэтому, когда человек имеет какие-то такие трудности, проблемы, мне друг говорит, ты просто не в экстазе, ты просто не пляшешь в экстазе. Вот почему тебе трудно, я понимаю, мне тоже было трудно. Но я-то направляю ум на Бога, поэтому я в душе всегда пляшу в экстазе. Потому мне всегда радостно и счастливо. Ничто меня не смущает, не огорчает. Так и вы делаете тоже. Это и есть самосвобождение. И чтобы уму можно было направлять ум на Бога, думать постоянно о Боге, медитировать о Боге, это и есть практика созерцания Дататреи. И в иллюзорном теле первое время всегда благоприятно выполнять садхану внешнего действия. А преображение делать в конце, начитывая мантру долгое время, пока вы не раскроете аспекты, все ключевые точки. Так Дататрея является Бхагаваном. Что значит Дататрея Бхагаван? Бхагаван происходит от слова Бхага. Бхага означает 6 абсолютных достоинств. То есть Бхагаван означает тот, кто наделен Бхагой. 6 абсолютными достоинствами. Это такие, как высшая божественность, высшая сила, божественная слава, божественное богатство, божественное знание и отрешение, свобода от любых желаний. И когда все это достигает высшей степени, это все называется бхага. А тот, кто обладает этим, это Бхагаван. И каждый человек обладает этими качествами, но в небольшой степени. Поэтому он всегда старается развивать эти качества. Например, часто люди в миру стремятся к личностному росту. То, что они стремятся к личностному росту, означает их подсознательное стремление стать Бхагаваном, получить немного этих качеств. То есть личностный рост – это стремление стать Бхагаваном. И Ишвара – это Бхагаван. А человек, ограниченный кармой, это просто будущий Бхагаван. То есть Бхагаван, который маленький Бхагаван, который еще себя не узнал. Как есть орел, есть маленький орел. Еще себя не узнал и все кармы не открыл. И наша задача просто направлять ум на Бхагавана, чтобы эти качества в нас росли. Итак, качества у человека есть как семена, как потенциал. Итак, первое качество – это айшвария, божественность, всемогущество божественное. И это качество присуще Дататрею как Бхагавану. То есть Дататрея может все. Мы не можем всего. И каждое существо, оно ограничено в своем могуществе. Например, мышь могущественнее насекомого, кошка могущественнее мыши, собака могущественнее кошки, человек могущественнее собаки. Но перед Индрой бессилен. А Вишну могущественнее Индры. И у Абсолюта есть различные деваты, и каждый обладает собственным могуществом, так же, как и каждое существо. Но полным могуществом обладает Парабрахма. И Дататрея, как Бхагаван, и Парабрахма обладает таким всемогуществом. Айшвари. Другое качество – вирья, сила или бала. Это способность творить, поддерживать, разрушать, благословлять. И в этом аспекте Дататрея обладает панчакрия, пятью качествами. То есть пятью силами. Сришти, Стхити, Самхана, Тиротхана, Анубраха. Он в полноте обладает всеми этими силами, как Бхагаван. Мы обладаем этими силами в небольшом количестве. То есть они нам присущи, но совсем мало. Следующее качество Бхагавана – это яшас, слава или кирти. Считается, что слава – это випхути Ишвары, то есть его эманация, нисхождение. Это не просто как бы мирская слава. Мирская слава – это просто отблеск божественного качества. Это качество Бхагавана. Это расширенная аура. То есть частица Ишвары присутствует у того, через кого проявляется слава. Если мы рассмотрим людей, которые обладают славой, какой-то известностью, они как бы представляют собой широко известные, они широкие натуры, широкое сознание. О них знают многие, или они совершают многое, далеко выходящее за пределы их тела. Это потому, что проявляется через них одно из качеств Бхагавана, Випхути Ишвары. И причина этой славы у кого-либо мудрость, искусность в чем-либо, знание, иногда даже политическая хитрость, у каждого своя. Вот причина. Это, в общем, это кирти, яша, слава. Это аспект Бхагавана. Частица Ишвары, как расширенная аура. И следующее качество Бхагавана – это шри. Процветание, благополучие, богатство. Оно включает в себя различные качества, присущие Лакшми. Такие, как успех, здоровье, слава, материальное процветание, свободное время, какие-либо искусные умения, навыки, храбрость, здоровье, деньги, для мирян также брак, дом, дети, все, что представляет аспект цветения в шакти. Для монахов успех в духовной практике, их знания и различные их монашеские достоинства, качества, атрибуты, способности к этике, учениям и служению и прочее. И некоторые обладают этим аспектом в большей степени, другие в меньшей степени. Это следствие карма-бхала, кармических результатов. Каждый получает результат в соответствии со своим прошлым образом мышления. У кого хорошее воспоминание, получает много шри. У кого скверное воспоминание, получает мало шри. И вот все, что заставляет нас чувствовать удобно, счастливо, является благополучием, это все шри. Успех — это тоже шри. То есть изначально Дататрия обладает абсолютной полнотой всего благополучия, а люди обладают какой-то частичкой. А боги, живущие в высших измерениях, такие как Ваю, Индра, Сома, Чандра, Сурья, обладают более высоким уровнем шри по сравнению с людьми. Например, они бессмертные. Или в любой точке пространства они могут сотворить дом, локу. То есть их жизнеобеспечение не зависит. Они могут в космосе, под водой, в аду создавать локу. И если человек попадет в космос, он умрет быстро. На Марс, на Венеру, допустим. Там другое атмосферное давление, температура, ему там не выжить. Если он пойдет под воду без скафандра, тоже. Но сила шри каждого божества такова, что ему достаточно силы намерения. Им не нужен дом, не нужна одежда, канализация, кухня, тарелки, средства безопасности и прочее. Силой своей воли он создает вокруг себя процветающую локу, в котором ему всегда удобно и комфортно. Допустим, нам нужно строить дома, крыши, отопление, еще и платить за это. Но сила шри божеств этого достигается просто их присущей силой. Она им присуща по определению. Все это тоже аспект шри. Другой аспект Бхагавана – это джняна, знание, мудрость. И это знание проистекает из их полноты, пурны. То есть это знание своей природы. Природы, к которой нечего добавить. Когда Бхагаван знает сам себя, Дататрия знает сам себя, поэтому он обладает всей полнотой знания. Но поскольку мы полнотой знания не обладаем, пурна у нас знания нет, мы нуждаемся в частных знаниях, изучать мирские науки, тексты, языки и прочее. Это потому, что у нас отсутствует пурна, полное знание. Полное знание включает знание ответа на любой вопрос, знание любых принципов, устройства, строения чего-либо, любой проблемы, любого языка, структуры чего-либо, просто в силу внутреннего знания. И вот Дататрия этот аспект полностью присущ. Но мы вынуждены, обладая ограниченным этим качеством, вынуждены добывать знания, учиться и прочее, потому что нам изнутри не удается черпать знания. И следующее качество Дататрии – это вайракья, отреченность, отрешение и свобода от желания. Это отношение к объектам, которые никак не привязывают, никаких проблем нет с объектами. Всегда поддерживается саньога, и объекты предстают как мать, сестра или дути. То есть полное тождество, единство с объектами без разделения на двойственность. Пурна вайрагья проистекает из сознания недвойственности, присущего Дататрии. Тот, кто обладает этими шестью качествами в полной мере, это Бхагаван. Поэтому говорит Бхагаван, а откуда Дататрии? Потому что эти качества ему присущи. А если эти качества не присущи, то он как бы является Бхагаваном тоже, но в потенциале. То есть, согласно учению Адвайты, каждый Бхагаван, но есть как бы Бхагаван полностью реализован, а есть Бхагаван в потенциале. То есть, Бхагаван плода – это Дататрия, а мы – это Бхагаваны пути, как бы такие скромные Бхагаваны, у которых эти качества только в зародыше. И чтобы эти качества реализовать, мы должны пройти путь и обрести плод. Изначальный же Бхагаван, Бхагаван основа – это Парабрахма. И Дататрия является как бы таким пурно-бхагаваном, бхагаваном плода, который обладает всеми этими шестью качествами. В аспекте Ишвары, владыки этой вселенной, он является Нимитта-карана, действенной причиной всего сущего. И будучи Нимитта-карана, великим умом, который является присущим всему, его называют еще Асадхарана-гунаван, то есть тот, кто обладает особыми качествами и чертами. То есть Дататрея обладает такими особыми качествами, например, как Панчакрия, пятиличной силой, пятью разновидностями действия. И первая сила – это Сришти, проявление Вселенной из непроявленного состояния. Вторая – Стхити, когда Дататрея выступает в роли защитника всего, Сарвапалакатва, в роли Бхарты, поддержателя. Третья сила – Самхара, растворение, когда проявленный мир возвращается к своему первоначальному состоянию. Здесь он выступает в роли устранителя препятствий, ограничений, разрушителя. И четвертая сила – Бандха, связывание, которое представляется Майей, Тиротханой. И здесь он выступает в роли Самсарасия Тхитикарта, тот, кто поддерживает сансару. То есть Дататрея не только может освобождать, он может и сансару поддерживать. Например, он дает возможность испытать кармические результаты душам по их заслугам. Дает карма-бхалу. Здесь его называют карма-бхала-датта. Тот, кто возвращает кармические результаты каждому. Например, он дает пашу-дживам физическое тело в соответствии с карма-бхалой. То есть джива категории пашу получает физическое тело в соответствии с результатом карма-бхалы. И она должна прожить свою судьбу, карму. Это что? Это милость Дататрея. Эта джива хотела, думала тогда не быть телом, наслаждаться бы едой, питьем, спортом, сексуальными удовольствиями, деньгами, рассматриванием красивых мест, домами. Пожалуйста, вот тебе такое тело. Дататрея здесь карма бхавадатта. То есть он дает душам то, что соответствует их природе. Он их не ограничивает. И в этом его как бы благословение, милость. Как бы он, что захотел, то и получил. Ты же сам просил. Если бы ты просил, хочу иллюзорное тело в облике Дататрея. Нет, просил же материальное. Хочу в материальном мире получить. То, что хотел, ты получил. Если бы просил, хочу бесформенное тело в каузальном мире. Получил бы. Но просил материальное. Наслаждайся. Пока не понял, что материальное тело не очень предназначено для наслаждения. Для страданий больше. Но джива категории пашу этого не понимает. Это подобно тому, как если ребенок хочет машину, автомобиль, какую-либо игрушечную машину, и он просит отца, отец добрый может ему дать эту машину. Даже если он понимает, что это не стоит того. И здесь Дататрея является бандхой. То есть тем, кто связывает с силой сокрытия истины. То есть он прячет истину и показывает свою магию. И живая душа заблуждается из-за этого. Поэтому его называют Бандха-карта. Тот, кто является причиной связанности, дающий результат кармических действий, карма-бхава. Наконец, пятая сила, присущая Дататрея, это мокша, свобода. И здесь он выступает как мокша-каракатва. Тот, кто подает свободу, освобождение. Это Ануграха. Дататрея здесь владыка Ануграхи. Он Мачана Карта. Тот, кто освобождает от страданий. Силой своей милости, своей Ануграхи, от связанности Бандха. Таковы пять сил, пять аспектов Дататреи как Бхагавана. Дататрея также является как Ишвара, владыкой главных шахти. Это Маха Сарасвати, Маха Лакшми и Маха Кали. Эти три его шахти являются формой проявления Джняна Шахти, Ишха Шахти и Крия Шахти. То есть силы знания, воли и действий. И первое шахти Маха Кали.
Не широта, но высота. Не мудрость, но сила и мощь суть ее, особые характеристики. В ней ошеломляющая интенсивность, мощная страсть к достижению, божественная ярость, устремляющаяся на сокрушение всех ограничений и препятствий. Ее божественность проявляется в величии буйного действия. Она вся в быстроте, в мгновенном эффективном деянии, в быстром и прямом ударе, фронтальном натиске, который сносит все перед собой. Для асуров ее лик ужасен. Для ненавистников божественных сил она опасна и безжалостна, ибо она воин миров, который никогда не уклонится от битвы. Нетерпимая ко всякому несовершенству, она не церемонится по отношению ко всему, что в человеке упорствует на своем, сурово ко всему, что упрямо в своем невежестве и темности.
Махакали Шакти — это такая Шакти, которая не любит тамас, размазанность, адхарму, неведение, которая скорее, чем уговаривать, даст лоб. Не будет долго уговаривать. Она прямо покажет твое неведение, прямо укажет путь своим даршам. Но иногда этот даршан может быть даже жестокий. Таким образом, она учит дживы своими жесткими даршами. Обычно Махакали поклоняются только отъявленные тантристы, правым или левым путем. Домохозяева держатся от Махакали на расстоянии. Не каждый из домохозяев отваживается ей поклоняться. Как мне говорил один из домохозяев, только начинаешь ей поклоняться, социум от тебя начинает отворачиваться. Внутри человека Махакали — это его как бы различающая мудрость, нетерпимая к невежеству. Это его строгость к самому себе, его внутренняя дисциплина, его способность дать своему эго шелбан, когда это эго претендует на что. Это его честность с самим собой, бескомпромиссная честность.
Ее ярость мгновенна и страшна в отношении вероломства, лживости и злоумышления. Носители злой воли разом повергаются ударом ее плети. Она не выносит безразличия, небрежности и лени в божественной работе. И при необходимости она подгоняет капуш и засонь хлестким ударом, отдающимся острой болью. Импульсы быстрые, прямые, честные. Действия откровенные и абсолютные по натуре. Вдохновение, вздымающееся пламенем, вот каковы проявления Махакали. Ее дух неудержим, ее видение и воля высоки и далеки, как полет орла. Ее ноги быстры на восходящем пути. И ее руки готовы наносить удары и защищать. Ибо она тоже мать. Ее любовь столь же сильна, как и ее ярость, а ее доброта глубока и страстна. Когда ей бывает позволено вмешаться со своей силой, тогда в момент оказываются разрушены любые препятствия, как будто в них и не было никакой твердости. И повержены враги, досаждавшие искателей. Если гнев ее ужасен врагам, а мощь ее давления болезненна для слабых и робких, зато она любима и почитаема великими, сильными и благородными, ибо они чувствуют, что ее удары перековывают все бунтарское в них самих, в силу и совершенство истины, выправляют все кривое и извращенное, и изгоняют все нечистое, и имеющие изъяны. Столетие могло длиться то, что она совершает за один день. Без нее Ананда может быть широкой и основательной, либо мягкой и сладостной, но лишится пламенного восторга абсолютной интенсивности. Знанию она придает покоряющую силу, в красоту и гармонию привносит восходящее движение и сообщает медленной и трудной работе по совершенствованию импульс, умножающий силы и сокращающий путь. Ничто из того, что не дотягивает до высшего экстаза, до высочайших высот, до благороднейших целей, до максимального охвата видения, не удовлетворяет ее. Так в ней пребывает победная сила божественного начала, и благодаря ее милости, огню, страсти и быстроте великие свершения могут быть совершены прямо сейчас, а не в определенном будущем, в неопределенном будущем. Однако мудрость и сила не единственное проявление Верховной Матери. Есть в ее природе таинство и более тонкого плана, и без них мудрость и сила были бы неполными, совершенство несовершенны. Над ними пребывает чудо вечной красоты, неуловимая тайна божественной гармонии, околдовывающая магия неодолимого вселенского очарования и привлекательности, которая удерживает вещи и силы, и сущности вместе и побуждает их встречаться и объединяться друг с другом так, что скрытый Ананда может разыгрывать свою пьесу из-за занавеса, извлекая из них ритмы и фигуры. Такова сила Махалакшми.
Итак, вторая сила Дататрии — это Лакшми. Лакшми более утончена, в отличие от Махакали. И она любит чистоту, эстетику. Ее область и мандала другая. И подходы Махакали, которые сминают этику, в ней не работают. Напротив, ее привлекает утонченные взаимоотношения, этикет, ритуал, чистота. Если вы замашками к Махакали пытаетесь действовать, она как бы не будет удовлетворена. Это другой принцип, другая сила. И у нее свои божества свиты. И свой взгляд на жизнь. Хотя это та же самая сила Дататрии, но у нее полностью своя другая логика. Принцип Махакали такой радикальный: все или ничего. Или умри, или достигни просветления. Принцип Лакшми постепенный, утонченный, через этику, мудрость, развитие вкуса, через раскрытие божественного потенциала. Это то, что мы утверждаем в монастыре и в монашестве.
Ни один другой аспект божественной шакти не мил в такой степени сердцам воплощенных существ. Махишвари может показаться слишком отстраненной, великой и далекой от малости земных существ, чтобы обращаться к ней. Махакали слишком скора на подъем и слишком пугающая для их слабости. Но все обращаются с радостью и страстным желанием к Махалакшми, ибо она накладывает чары, опьяняющие сладости божественного начала. Пребывать в близости к ней – уже глубокое счастье, а ощущать ее в своем сердце – значит превратить свое существование в восторг и чудо. Потоки милости, очарования, нежности льются из нее, словно свет из солнца. И на ком бы она не остановила свой взгляд или подарила прелесть своей улыбки, та душа схвачена и взята в плен, и погружена в бездну неизмеримого блаженства. Прикосновение ее рук магнетично. Их тайное и тонкое влияние очищает ум, жизнь и тело. И где она касается своими ступнями, там тотчас же строится волшебный поток, околдовывающий Ананды. Однако, нелегко отвечать требованиям этой чарующей силы и сохранять ее присутствие. Гармония и красота ума и души, гармония и красота мыслей и чувств, гармония и красота в каждом движении и действии вовне, гармония и красота в жизни и окружающей обстановке – таково требование Махалакшми. Где наличествует склонность к ритмике тайного мира блаженства и ответное чувство на все прекрасное, где есть согласие и единство, и радостное соединение в потоке многих жизней, направленных к Божественному, в такой атмосфере – она соглашается быть. Но все уродливое, пошлое, низкое, все бедное, жалкое, опустившееся, все грубое и жестокое отвращает ее присутствие. Туда, где нет красоты и любви, или где они противятся своему проявлению, она не приходит вовсе. Там, где они перемешаны и искажены более грубыми вещами, она надолго не задерживается или не заботится проливать там свои дары. Если она обнаруживает себя в сердце человека, окруженная эгоизмом, ненавистью, ревностью, злобой, завистью и раздором, если вероломство, жадность и неблагодарность перемешаны в священном сосуде, если грубые страсти и нечистые желания омрачают преданность, в таких сердцах милостливая и прекрасная богиня не задерживается. Божественное отвращение охватывает ее, и она уходит. Ибо она не та, кто будет настаивать и бороться за что-либо. Либо она скрывает свое лицо вуалью и ждет, пока это горькое и ядовитое дьявольское содержание не будет отвергнуто и исчезнет, прежде чем она обнаружит снова свое счастливое влияние. Не привлекает ее аскетическая скудность и грубость, равно как и подавление глубоких сердечных чувств и чрезмерная строгость в отношении проявлений красоты тела и души. Ибо именно через любовь и красоту накладывает она на людей бремя божественности. В своих высших творениях жизнь у нее – это богатая работа небесного искусства, а все существование – поэма священного восторга. Мирские богатства собираются вместе и приводятся к высшему порядку. И даже простейшие и обычнейшие вещи становятся чудесными ее прозрением единства и дыханием ее духа. Будучи допущенной в сердце, она возносит мудрость до высоты чуда и открывает ей тайные секреты экстаза, превосходящие всякое знание, соединяет преданность со страстным влечением к божественному, учит крепить и усиливать ритм, сохраняет мощь их проявлений в гармонии и соразмерности и придает совершенству то очарование, которое позволяет ему пребывать вечно. Маха-Сарасвати – это материнская сила совершения работы, а также ее дух совершенства и порядка. Самая молодая, она наиболее искусна в способности к выполнению чего-либо и наиболее близка физической природе. Махишвари задает основные направления мировым процессам. Махакали привносит в них энергию и импульс. Махалакшми обнаруживает их ритм и меру. Но именно Маха-Сарасвати управляет детально их организацией и исполнением, соотношением между частями, эффективной комбинацией сил и безошибочной точностью результатов и свершений. Наука.
Когда вы пишете доклады, сдаете экзамены, все это работа Маха-Сарасвати. И есть кто успешен в этой энергии, а есть кто не очень успешен. Это связано с кармической связью. Насколько он способен быть проводником Маха-Сарасвати и взаимодействовать с этой энергией. Кто хорошо владеет языком, склонен к музыкальным искусствам, у кого чистая, изящная речь, ясное логическое мышление, кто обязателен в работе, кто хорошо может систематизировать, имеет аналитический и философский ум, склонен к утонченности. Все это работа Маха-Сарасвати. Технический прогресс. Сложные технические устройства – это тоже работа Маха-Сарасвати. И мир идет к процветанию на пути Лакшми благодаря вдохновляющему даршану Маха-Сарасвати. То есть ученые, которые изобретают мобильные телефоны, компьютеры, получают вдохновение Маха-Сарасвати, структурируют реальность, увеличивают самоорганизацию общества. Самоорганизация общества накапливает определенный потенциал, как диссипативная структура, и переходит на новый, качественный уровень. И тогда возникает процветание, расцвет.
Наука, мастерство, техника – это епархия Маха-Сарасвати. Она всегда несется в самой своей природе и может одарить тех, кого изберет, глубоким и точным знанием, утонченностью и терпением.
Иконография, живопись. Четкое понимание методов, приверженность четкому исполнению методов визуализации, начитывания мантры, знание техники медитации и различных нюансов учения – все это функции, как Маха-Сарасвати проявляется через дхаму. Знание философии, различающая мудрость, указывающая, как правильно созерцать, применять методы учения.
Точностью интуитивного ума, сознательно приложенной рукой и способным к развлечению глазом совершенного работника. Эта сила – могучий, не ведающий усталости, внимательный, эффективный строитель, организатор, администратор, техник, мастеровой и классификатор миров. Когда она предпринимает трансформацию и обновление природы, ее действия трудоемкие, миниатюрные и для нашей нетерпеливости – кажутся медленными и бесконечными, но они настойчивы, целостны и безупречны. ибо в ее трудах проявляется тщательная, недремлющая, неутомимая воля. Склоняясь над нашим плечом, она отмечает и затрагивает каждую малейшую деталь, обнаруживает всякий мельчайший дефект, пробел, сдвиг или незаконченность, оценивает и взвешивает с точностью все, что было сделано, и все, что еще предстоит сделать впоследствии. Для ее внимания ничто не бывает слишком малым или очевидно тривиальным. Равным образом, ничто, сколь угодно неощутимое, сокрытое или латентное, может избежать ее внимания. Формуя и переформуя, она оттачивает каждую часть до тех пор, пока та не примет свою истинную форму, не будет помещена точно на свое место в составе целого и не достигнет своего точного предназначения. В своем постоянной, своей постоянной и прилежной работе по организации и реорганизации вещей ее глаза одновременно видят все, что нужно сделать, и способ, каким это сделать. А ее интуиция знает точно, что следует выбрать, а что отвергнуть. И успешно определяет правильный инструмент, правильное время, правильные условия и правильный порядок действий. Ей отвратительны неосторожность, небрежность и лень. Всякая халтурная, поспешно сделанная и беспорядочная работа, всякая неловкость и запорченность, всякое неправильное и неверное использование инструментов и способностей, а также оставление вещей не сделанными и сделанными наполовину, оскорбительны и чужды ее натуре. Когда ее работа закончена, ничего не бывает забыто. Ни одна часть не окажется пропущенной, находящейся не на месте или оставленной в неправильном положении. Все очень прочно, точно, завершенно и заслуживает восхищения. Ничто менее, чем совершенное совершенство, не удовлетворит ее. И она всегда готова взяться за целую вечность тяжелой работы, если это потребуется для полноты ее творения. Таким образом, из всех сил матери она наиболее долго претерпевающая человека и все тысячи его несовершенств. Добрая, улыбчивая, доступная и отзывчивая, ее нелегко отвратить и обескуражить. Она продолжает.
Если Кали что-то не понравится, она будет действовать очень решительно, напором и натиском. Если надо отсечь эго, она будет его отсекать сразу же и на месте. Если Лакшми что-то не понравится, она отвернется так тихо, скромно и просто уйдет, ничего не говоря. Если Сарасвати что-то не понравится, она терпеливо будет вас учить, объяснять, рассказывать, писать для вас какие-то принципы, правила, как ребенка, и вы ее не скоро выведете из себя. Она просто понимает, вас надо учить. От вас не надо отворачиваться, вас не надо наказывать, просто надо учить и учить. В этом проявляется ее такой материнский настоящий аспект, как мать. Она просто учит ребенка, если она его любит. Она его никогда не бросает, она его никогда не бьет, она просто знает, это ребенок, его надо учить, потому что он не научен. И монастырь, как академия, является как бы воплощением такой матери Сарасвати. То есть он просто учит вас, учебная система учит, учит, пока вы не научитесь.
Она продолжает настаивать даже после повторных неудач. Ее руки поддерживают нас на каждом шагу при условии, что наша воля однонаправлена, а мы сами целеустремлены и искренни. Но двуличие она не переносит, и ее ирония, обнажающая суть дел, безжалостна по отношению к драмам и спектаклям самообмана и ложной претензиозности. Мать по отношению к нашим желаниям. Друг в наших трудностях. Постоянный спокойный советчик и наставник, разгоняющий своей лучащейся улыбкой тучи мрачности, раздражительности и депрессии. Постоянно напоминающая вечно присутствующей помощи. Указывающая на вечный восход солнца. Она тверда и спокойна. И преодолевает все, давая глубокое непрерывное побуждение, влекущее нас к обретению целостности высшей природы. Вся работа других сил опирается на то, что она завершает, ибо это она обеспечивает материальное основание, разрабатывает детали, выправляет и скрепляет структурный каркас.
Итак, размышляя о качествах Дататрии, вам следует вспомнить о шести качествах Бхагавана, того, кто обладает Бхага качеством. О Панчакрие, пяти силах. И о трех главных шакти, которые являются его природой. Джай Гуру Датта. Oh.